новостями знакомит Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 4 апреля, пятница. У микрофона Евгения Назарец. За режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главные темы нашей программы. Саммит НАТО в Бухаресте сегодня заканчивается. Грузия и Украина продолжат ждать приглашения в Альянс. Что получит от саммита НАТО Россия, станет известно сегодня. Мнение россиян о несостоявшихся планах Украины и Грузии получить приглашение в НАТО уже на проходящем сейчас саммите в Бухаресте. В Москве выбрали дом года. В столице есть из чего выбирать, но это ее пока не красит, считают многие горожане и архитекторы. Репортажи и интервью на эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики и спорта – все это в сегодняшнем выпуске «Свободы в полдень». В Бухаресте началось заседание Совета Россия-НАТО. Российский президент Владимир Путин прибыл в Бухарест накануне. Уже известно, что перед прессой российский лидер не появится. Пресс-конференцию по окончании заседания проведет российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Какие вопросы может поднять Владимир Путин в разговоре с западными партнерами, рассказал в интервью «Радио Свобода» первый заместитель пресс-секретаря президента России Дмитрий Песков. С ним беседовал наш корреспондент Данила Гальперович.
По словам Дмитрия Пескова, вопрос о возможном принятии в НАТО Грузии и Украины, хотя и несколько потерял свою остроту, но не исчез совсем из списка тем, которые Владимир Путин заготовил для обсуждения с членами Альянса.
Безусловно, так или иначе, на повестке дня будет обсуждение темы политики открытых дверей НАТО. И тем более продвижение НАТО на восток, ближе к российским границам. Безусловно, это то, что вызывает серьезные опасения у российской стороны. Можно предположить, что президент изложит подробно аргументацию российской стороны, объяснит эти озабоченности. Безусловно, выскажется в плане того, что подобное расширение, дальнейшее расширение НАТО на восток будет иметь чрезвычайно негативные последствия с точки зрения европейской стабильности и стратегического баланса в целом.
Россия, добавляет Дмитрий Песков, учитывает то, что в Североатлантическом Союзе произошел раскол в отношении присоединения Киева и Тбилиси к программе по ускоренному принятию в НАТО.
Дело в том, что НАТО, конечно, это не единая идентичность. Кроме того, это альянс, который находится сейчас, наверное, к сожалению, все еще находится в поиске своей идентичности, в поиске своей идеологии, которая отвечала бы потребностям и вызовам сегодняшнего дня. Какая будет эта идентичность, какая будет идеология, пока не знает никто, даже, наверное, сами члены альянса. Этот поиск сейчас происходит, мы очень внимательно следим за этим. Ну и, конечно, в альянсе присутствует 26 национальностей, точка зрения которых варьируются по разным вопросам. В том числе, насколько нам известно, существуют среди участников альянса и разногласия по этой теме. Насколько мы понимаем, некоторые страны склонны соглашаться с нашими озабоченностями, учитывать наши озабоченности. Некоторые страны не склонны их учитывать.
Первый зам пресс-секретаря президента России отвечает отрицательно на вопрос, не пыталась ли Россия в начале этого десятилетия сама добиться вступления в НАТО. Между тем, некоторые эксперты в Москве говорят о неувенчавшейся успехом попытке Владимира Путина присоединиться к Североатлантическому альянсу в начале 2000-х годов. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Грузия и Украина пока не получили официального статуса кандидатов в члены НАТО. Не без влияния России, признают политологи. Таков самый заметный для России итог прошедших двух дней саммита НАТО. Российскую роль в делах НАТО мы обсудили с главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым. Решение вопроса об интеграции Украины и Грузии в НАТО отложено. Усматриваются ли за этим усилия какой-то российской дипломатии или сыграла главную роль позиция стран-членов НАТО исключительно?
Главную роль, безусловно, сыграла позиция стран-членов НАТО, но страны-члены НАТО заняли эту позицию в результате усилий российской дипломатии. Поскольку Россия занимала и продолжает занимать очень жесткую определенную позицию, намекает на самые разнообразные осложнения в случае принятия этого решения. И по ряду, я бы сказал, конъюнктурных причин правительство ряда западноевропейских стран, прежде всего Германии и Франции, но еще некоторых, решили, что это не своевременно. А к конъюнктурным причинам я бы отнес две. Это, во-первых, тот факт, что в России меняется власть. И, конечно, начинать взаимоотношения с новым лидером, с такого, безусловно, негативного сигнала, это задать очень неблагоприятный тон для всего дальнейшего общения. И второе, Европа очень рассчитывает начать в ближайшем будущем переговоры с Россией по новому базовому соглашению между Евросоюзом и Российской Федерацией. Там будут обсуждаться вопросы энергетической безопасности.
А принятие такого решения, точнее, откладывание принятия решения, что это значит для России, не только для ее политической элиты и руководства, но, может быть, можно как-то спроецировать это и на общественное мнение?
Я думаю, что в России общественное мнение воспримет это с большим удовлетворением, поскольку здесь это, конечно, будет приписано исключительно твердой, решительной и верной позиции дипломатии и Путина лично. Я очень сомневаюсь, что это окончательное решение. То есть, конечно, вопрос о дорожных картах для Украины и Грузии будет поднят вновь, наверное, уже на следующем саммите, который, кстати, будет юбилейным. И его наверняка захотят ознаменовать чем-нибудь таким заметным.
И как вот это все может на ближайшую перспективу сказаться на отношениях России с Грузией и Украиной?
Никак не может сказаться. Если бы Грузия и Украина получили вот эти вот планы действий, вот это бы, наверное, сказалось. Хотя, в общем, тоже не очень четко можно предсказать, каким конкретным образом. То, что они не получили, ну, позиция их не изменится, стремление в НАТО не изменится, тем более, что НАТО всеми силами обозначает, что это временное решение. Ну, а тот временной выигрыш, который получает Россия, наверное, она будет использовать как минимум в случае с Украиной для того, чтобы укрепить свои позиции, потому что с Украиной есть конкретные проблемы, связанные с ее интеграцией в НАТО, например, зависимость, определенная зависимость российского военно-промышленного комплекса от украинских производителей, и чем позже Украина решительно двинется в НАТО, тем больше будет времени на то, чтобы эту зависимость снизить.
Какие вопросы, кроме тех, что связаны с присутствием в НАТО Грузии и Украины, важны для России в смысле ее внешней политики вот на этом саммите?
Существенное значение играет ситуация в Афганистане, потому что это недалеко, и это, в общем, поражение или неудача НАТО в Афганистане чревато достаточно плохими последствиями для России. Так что в этом плане, думаю, что Россия будет обсуждать и достаточно позитивно воспримет ту просьбу о содействии, которую НАТО обратит к ней. В остальном, ну, это не наш праздник, как бы сказать, и Россия на этом саммите, безусловно, только гость.
Сегодня в Бухаресте проходит встреча в рамках Совета Россия-НАТО. Об этом мы беседовали с главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым. В Москве 12 часов 15 минут. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Бухаресте проходит заседание Совета Россия-НАТО, в котором принимает участие президент России Владимир Путин. Госдума России приняла в окончательном чтении поправки к закону о референдуме. В Североуральске, Свердловской области рабочие шахты «Красная шапочка» прекратили забастовку. В Петербург из Стамбула доставлен огонь Олимпийских игр 2008. В провинции Гельмент на юге Афганистана трое полицейских стали сегодня жертвами теракта. Еще три человека были ранены. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров. Российский час». Ведущая Марина Тимашева. «Бобок» и повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем в программе фестиваля «Золотая маска». «Силиконовая дура» – оригинальный мюзикл в Екатеринбурге. Интервью с поэтом Сергеем Стартановским. Книга Перри Андерсона «Переходы от античности к феодализму». Таковы темы очередного выпуска радиожурнала «Поверх барьеров». Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода». А программу «Свобода в полдень» продолжает обзор центральных российских газет. Напомню, их сегодня читает Вероника Баде. Добрый день, Вероника.
Добрый день, Женя.
Итак, мы подготовили сейчас спецвыпуск обзора газет для автомобилистов. И первое, что мы обсудим, это то, что борьба с мигалками проходит с переменным успехом, и сейчас то время, когда не в пользу автолюбителей.
Газета «Ведомости». Комитет по безопасности Госдумы вчера рекомендовал отклонить поправки в закон о безопасности дорожного движения и в Кодекс об административных правонарушениях, внесенные Советом Федерации. Нововведения были призваны улучшить ситуацию на дорогах и исключить злоупотребление спецсигналами. Законопроект вводил презумпцию равенства всех участников дорожного движения, приоритет только для специалистов. специального транспорта. И считаться таковым мог бы только автомобиль, имеющий помимо мигалки и сирены еще и специальную схему окраски, как это уже принято для машин милиции, скорой помощи, пожарных, аварийных и тому подобное. Тему развивает газета «Новое известие». Как сообщил этому изданию зампред комитета по безопасности Геннадий Гудков, во время обсуждения инициативы он предлагал доработать закон непосредственно в Думе. Но большинство коллег приняли решение вернуть законопроект в Верхнюю палату. Показали в эфире кадры снятия проблесковых маячков с машин, а потом тихо их вернули. Вспомнил депутат, как в прошлом году единороссы организовали шумную акцию по отвинчиванию маячков своих машин. По его мнению, таким образом закон просто без шума хотят задвинуть подальше, и обратно в Думу он уже не вернется. Чиновники не готовы отказаться от привилегии, но открыто признаваться в этом не хотят, заявил депутат.
И еще одна дорожная проблема, с которой принято бороться без большой надежды на результат, это пробки на дорогах. Что там в Московской области? Сложная ситуация.
Да, сегодня пишет об этом «Комсомольская правда». 1 200 000 автомобилей. И именно это количество машин проезжает ежегодно по дорогам Московской области. И в подобной ситуации мириться с недостаточным развитием автодорожной сети просто невозможно, по мнению газеты. Иначе замедлится темп экономического роста не только Московской области, но и соседних регионов, и ухудшится качество жизни местного населения. И что же будет сделано? На вопрос «Комсомольской правды» отвечает министр транспорта Московской области Петр Кацев. В частности, он говорит, развитие транспортной инфраструктура региона – задача государственной важности, задача решения которой требует привлечения огромных инвестиций из федерального бюджета, из бюджетов Москвы и Московской области, из частных источников. Что конкретно сделано будет? Во-первых, очень большое внимание будет уделено развитию пригородного железнодорожного транспорта. Это поможет в самые короткие сроки снизить нагрузку на автомагистрали. Проект предусматривает ликвидацию большей части железнодорожных переездов. Вместо них уже строятся разноуровневые путепроводы, а значит, на автодорогах области становится меньше пробок. На рельсы планируется перевести большую часть грузовых перевозок. В этой сфере возможности железной дороги должны использоваться максимально. А для этого намечено строительство новых грузовых терминалов и сортировочных станций, логистических центров, удобных подъездных путей. Во-вторых, строительство и реконструкция головных участков федеральных трасс, развитие сети платных автодорог. И в-третьих, создание современной транспортной инфраструктуры вокруг аэропортов. В-четвертых, и это самая масштабная часть программы, строительство центральной кольцевой автодороги ЦКАД, о которой, собственно, уже давно говорят. И вот корреспондент «Комсомольской правды» подробно беседует с министром транспорта Московской области о строительстве этой дороги. Выясняется, что ЦКАД пройдет параллельно так называемому «малому бетонному кольцу», которое строилось когда-то в военных целях, имеет всего две полосы движения и практически непригодно для транзитного движения. Новая дорога как раз и должна принять на себя основной поток транзитных грузоперевозок и стать зоной благоприятной развития промышленных округов, зоной создания новых производств, новых рабочих мест. Кстати, в связи с реализацией этого проекта появится работа для 200 тысяч человек. Стоимость проекта 517 миллиардов рублей, и корреспондент «Комсомольской правды» задает вопрос. Ходят слухи, что дорога будет частной, а значит платной, и проезд по ней будет стоить недешево. Строительство будет вестись на основе государственно-частного партнерства, отвечает Петр Кацев. 65% средств федерального бюджета, 25% деньги частных инвесторов. И предполагается, что 10% вклад Московской области. Планируется, что дорога будет платной, то есть она будет принадлежать государству, но передаваться концессионеру, частному инвестору, который будет управлять ей и тем самым со временем окупит свои средства. По нашим расчетам, говорит министр, стоимость проезда составит около 3 рублей за километр пути. Это немного по любым меркам, считает он. Однако, если прикинуть, то это, в общем, за 100 километров 300 рублей.
Да, недешево. Давайте еще коротко обратим внимание на одну полезную для российских автомобилистов информацию. Она касается пребывания за границей.
Это тоже «Комсомольская правда». Россиян будут теперь лишать прав за нарушение ПДД за границей. Вчера Владимир Путин внес на утверждение в Госдуму конвенцию о взаимном признании и исполнении решений по делам об административных правонарушениях правил дорожного движения.
Я напомню, что обзор российских газет подготовила Вероника Баде. Спасибо, Вероника. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня последний день саммита НАТО в Бухаресте. Украина и Грузия, если и получили билет в НАТО, то без места. Эти страны продолжат ждать приглашения в Альянс. По некоторым прогнозам, это может произойти в конце года. Как восприняли такую новость на Украине, рассказывает наш корреспондент в Киеве Владимир Вахненко.
Несмотря на то, что Украина не получила план действий для членства в НАТО на Бухарестском саммите, на нем впервые было заявлено, что в перспективе страну примут в ряды Североатлантического саммита. Союза. Принципиальное согласие всех 26 государств организации на будущее вступление Украины в НАТО президент Виктор Ющенко назвал важной победой официального Киева. Победу празднует и украинская оппозиция. В том, что Украине отказали в получении статуса кандидата в члены НАТО, противники власти называют и своей заслугой. Решение саммита Североатлантического союза в Бухаресте оппозиционная партия регионов отметила антинатовскими митингами и концертами в 8 городах, в том числе в Донецке, Харькове, Севастополе и Киеве. Сторонники же евроатлантической интеграции из партии ПАРА пикетировали вчера в украинской столице посольства Франции и Германии, главных противников начала процесса присоединения Украины к НАТО. Вот как комментируют результаты Бухарестского саммита политолог Андрей Ермолаев.
Старой Европе не удалось убедить НАТО в полном отказе. России не удалось навязать НАТО свою позицию. В этой связи мне кажется, что каждая из сторон, ну скажем так, имеет свои потери. Но все теперь в руках украинской элиты. В этом уникальность момента. Украинским элитам предстоит решить вопрос. Будет достигнут новый качественный консенсус по поводу евроатлантического выбора, а для этого необходимо гарантированное большинство и монополия в системе власти, во всех институтах власти сторонников евроатлантической интеграции. И тогда эти колебания, которые мы наблюдали в последние годы, превратятся в более эгоистичную, стабильную политику подготовки к НАТО.
Впрочем, не исключен и другой вариант дальнейшего развития событий на Украине.
Произойдет очередная политическая метаморфоза, и произойдут изменения власти, и к власти придут политические силы, которые выступают за сбалансированную политику, за сохранение равновесия в Европе, ориентированные на новое равновесие, которое будет создаваться в ближайшую пятилетку, ориентированные на идеи новой европейской безопасности. Но это тогда необходимо сделать в течение календарного года. А значит, это возможно только путем форсирования досрочных выборов, причем прежде всего президентских.
Считает политолог Андрей Ермолаев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Украина, Грузия и Россия, не являясь членами НАТО, смогли стать едва ли не самыми обсуждаемыми объектами на саммите Североатлантического союза в Бухаресте. Решение вопроса об интеграции Украины и Грузии в НАТО отложено. А кто сколько проиграл и выиграл, это зависит от того, как и откуда посмотреть. Взгляд из Кирова в вопросе «Радио Свобода». Наш корреспондент Екатерина Лушникова спрашивала земляков, что значит для России вопрос членства в НАТО Украины и Грузии.
Я очень рада, что им отказывают. Как-то я уже привыкла, что это наше все российское. И кто стремится? Правительство, наверное. Простой народ, он навряд ли стремится к этому.
Ну, я сам с Украины, живу здесь давно уже. Ну, раньше мы ездили свободно, а сейчас как куда-то за границу езжу. Потому что русских не любят.
Можно грубо сказать, правители заелись на Украине, что Ющенко, что в Грузии. Вот и все. Они не наши. Что-то они хотят, сами не знают, что хотят. Вот и все.
Я думаю, это все заговор политический, американский. Я думаю, это Америка, как она Грузию настроила против России, так же сейчас настраивает и Украину.
А зачем нам это терять своих друзей? Они все-таки нам считаются друзьями, хоть они уж не очень так хорошо к нам относятся, но все равно это была большая ошибка распустить Советский Союз.
Ой, да понимаете, ну что холодная война? Что холодная война? Это лишняя гонка вооружений, это лишние траты денег. Себя страна загоняет себя в угол. Если под боком у нас будут члены НАТО, как будет Черноморский флот вести себя? И нам придется тоже какие-то ответные меры. Это еще больше усугубит отношения наши. Это же, как говорится, малолетним детям ясно.
Вот сейчас идет крестный ход. Крестный ход идет по всей и Украине, потом в Россию. Это сплочение православия. То есть все православные люди там живут. И в Грузии православные, и на Украине православные. И Русь-то ведь единой когда-то была. И как-то вот мне даже странно, что вот Украина вдруг войдет в какой-то вот другой блок.
Так, жители Кирова отвечали на вопрос, что означает для России решение отложить вопрос об интеграции в НАТО Украины и Грузии. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Екатеринбурге начался уголовный процесс по обвинению автолюбителя Кирилла Форманчука в избиении военного комиссара одного из районов города. Форманчук в Екатеринбурге больше известен под прозвищем «Медведь» из-за декоративной таблички с этим словом вместо автомобильного номера. Но он также прославился своими судебными тяжбами с сотрудниками госавтоинспекции. Именно этим, по мнению единомышленников Кирилла Форманчука, объясняется пристрастное к нему отношение людей в погонах, рассказывает екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
12 октября прошлого года екатеринбуржец Кирилл Форманчук приехал в областное управление ГИБДД, чтобы получить государственные регистрационные знаки на свой автомобиль взамен транзитных. Вместо этого сотрудники госавтоинспекции отправили его на служебной машине в военкомат Чкаловского района Екатеринбурга, чтобы проверить, не уклоняется ли он от службы в армии. Заверение самого Форманчука, что у него имеется отсрочка, ни на инспекторов, ни на сотрудников военкомата не подействовали. Что произошло дальше, теперь должен выяснить суд. Военный комиссар, полковник Александр Заволока, уверяет, что автолюбитель его избил.
Он толкнул меня в стену, порвался погоня, я внизу на этом столе, а Кирилл на мне сверху.
Военком вызвал милицию, и Форманчука увезли в РУВД, где в ту же ночь он был жестоко избит. Ушиб и отек головного мозга, кровоизлияние, выбиты зубы, сломан нос. После выхода из больницы Форманчук неоднократно заявлял, что считает историю с военкоматом местью со стороны сотрудников госавтоинспекции. Все началось еще летом 2006 года, когда Форманчук купил новую машину и ездил с транзитными номерами на ветровых стеклах, а на бампер повесил самодельную табличку с надписью «Медвед-01РУС». Сотрудники ГАИ отреагировали на это негативно, в результате чего Кирилл подвергался многократным остановкам и проверкам. Он подал на ГАИ в суд и доказал свое право до регистрации вешать на машину любые декоративные номера, поскольку транзиты у него имеются и правильно установлены. Сумел поссориться Форманчук и с начальником областной ГАИ. После жалобы автолюбителя в МВД России полковник Юрий Демин был вынужден снять тонировку со своей служебной «Ауди». История с военкоматом случилась уже после всех этих событий. Вины в избиении военкома Форманчук не признает и уклонистом себя не считает.
Полностью не согласен с предъявляемым мне обвинением. Считаю, что следствие проведено ненадлежащим образом. В обвинительном заключении очень много вещей, которые абсолютно не связаны друг с другом, не имеют логического смысла.
Между тем, обвиняют Кирилла Форманчука в применении насилия к представителю власти, говорит помощник прокурора Чкаловского района Алена Лагунова.
За данное преступление предусмотрено наказание либо в виде штрафа до 200 тысяч рублей, либо в виде лишения свободы до 5 лет.
За делом Форманчука с осени прошлого года с интересом следит все автомобильное интернет-сообщество Екатеринбурга, с нетерпением ожидающее окончания судебного процесса. Автолюбитель находится под подпиской о невыезде и ведет в сети собственный живой журнал. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Сегодня в 19 часов 7 минут время гостей на Радио Свобода. В студию приглашен лидер Санкт-Петербургской организации партии «Яблоко» Максим Резник. Ведет передачу Михаил Соколов. Время гостей на Радио Свобода в 19 часов 7 минут по московскому времени. А в Москве сейчас 12 часов 30 минут и в эфире краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Бухаресте проходит заседание Совета Россия-НАТО. Достигнута договоренность о транзите через российскую территорию невоенных грузов для сил Североатлантического союза в Афганистане. Среди тем, которые обсуждает с лидерами стран НАТО президент России Владимир Путин, размещение элементов американской системы ПРО в Польше и Чехии. В Североуральске рабочие шахты «Красная шапочка» прекратили забастовку. Все 97 горняков поднялись из забоя, где они провели почти 10 суток, требуя повышения зарплаты. Владелец шахты, компания «Русал», сообщила, что переговоры с шахтерами будут продолжены. В Уфе прошла акция протеста против произвола в армии. Участники пикета в центре города требовали объективного расследования обстоятельств самоубийства их земляка Радмира Сагитова, курсанта Новосибирского высшего военного командного училища. Госдума России приняла в окончательном чтении поправки в закон о референдуме. Согласно изменениям, на общенациональное голосование не могут выноситься вопросы, относящиеся к исключительной компетенции федеральных властей. Речь идет, в частности, о бюджете и налогах. В Петербург из Стамбула доставлен огонь Олимпийских игр 2008. Российская часть эстафеты начнется в субботу на площади Победы и завершится на Дворцовой площади, где от факела зажгут огонь на символической Олимпийской чаше. В провинции Гельмент на юге Афганистана трое полицейских стали сегодня жертвами теракта. Еще 3 человека были ранены. В Колумбию прибыла группа французских медиков, чтобы обследовать находящуюся в заложниках Ингрид Бетанкур, колумбийского политика, имеющую двойное гражданство Колумбии и Франции. Полиция в Зимбабве арестовала двух иностранных журналистов. Их подозревают в том, что они без аккредитации занимались освещением президентских выборов. Экс-премьер Турции Неджмеддин Эрбакан приговорен к 11 месяцам домашнего ареста по обвинению в мошенничестве и коррупции.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Следующие несколько минут в эфире посвящены событиям в Москве и Санкт-Петербурге. В Петербурге существенно возрастут цены на хлеб. Подмосковные льготники будут получать компенсацию за оплату жилищно-коммунальных услуг наличными деньгами. Эти и другие темы в обзоре московских и петербургских новостей, которые представляет Вера Володина.
Москва. Прием в первые классы в московских школах идет уже четвертый день. В департаменте образования поясняют, что при этом запрещено проведение каких-либо тестов. Дети зачисляются в классы по заявлениям родителей. В классы набирают не более 25 человек. Если заявлений больше, чем мест, предпочтение отдается проживающим рядом со школой. Петербург. Отпускная цена на хлеб с 4 апреля поднимается производителями на 30%. Хлебопеки Петербурга объясняют рост тем, что с 1 апреля подорожала мука. Производители надеются, что хлеб в рознице подорожает все же не столь резко. Москва. Льготы по ЖКХ с апреля этого года в Московской области будут предоставляться в виде денежной компенсации. Это изменение коснется 2 миллионов жителей Подмосковья. До принятия соответствующего областного закона льготы были безналичными в виде уменьшения платы за жилье и услуги. Закон будет введен в действие полностью по всем муниципальным образованиям до конца года, а начнется с Электростали и Домодедово. Петербург. Прокуратура установила сотрудников ОМОНа, избивших 16 февраля этого года Дмитрия Смекалова, продавца рынка у станции метро «Старая деревня», участника несанкционированной акции в защиту рынка. Тогда ОМОНовцы задержали нескольких участников митинга. В автобусе Дмитрий Смекалов был ими избит, а затем сброшен на лед Невы. Пострадавший написал заявление в прокуратуру, и теперь проводится проверка в отношении этих двух сотрудников ОМОН. Москва. Ежемесячные выплаты подмосковным пожарным увеличены на 30%. Мособлдума приняла такое решение, поскольку существовавшая система поощрения личного состава МЧС Подмосковья приводила к оттоку кадров. Петербург. Комитет по охране памятников рассмотрел и одобрил эскизный проект воссоздания Триумфальной арки. Это одна из трех арок, сооруженных летом 1945 года для торжественного прохода по городу вернувшихся с войны солдат. Арки возводились как временные, они были разобраны через 3 года. Автором идеи воссоздания арки в виде памятника Победе выступил писатель и почетный гражданин Петербурга, председатель фонда Дмитрия Лихачева Даниил Гранин. Москва. Савеловский суд отменил постановление о выселении из общежития студентов Российской академии музыки имени Гнесиных. К этому моменту в общежитии были устранены все нарушения правил пожарной безопасности. Новости Москвы и Петербурга. 4 апреля. Вера Володина.
В Москве подведены итоги интернет-голосования «Дом года». Архитектурная премия с таким названием учреждена в прошлом году журналом «Made in Future» и сайтом «Другая Москва». Пользователи сети выбирали лучшие здания из тех, что были построены в 2007 году в российской столице. По итогам голосования лучшим был признан дом «Парус» на Ходынском поле, второе место у школы-интерната. Наш корреспондент Олег Кусов использовал этот конкурс как повод, чтобы обсудить с экспертами, как влияют яркие создания архитекторов на облик Москвы.
Архитектурная премия была вручена по результатам интернет-голосования. В сети были представлены 12 объектов, из которых любой желающий мог выбрать самый, на его взгляд, удачный. Голосование продолжалось 1,5 месяца. Довольно быстро в лидеры вышли школа-интернат в Кожухове и дом «Парус» на Ходынке, которые до последнего дня делили между собой первое и второе места. У москвичей новая московская архитектура довольно часто вызывает резкую критику. Первый заместитель генерального директора Федерального лицензионного центра Росстроя Владимир Воеводский считает, что спешить с жесткими оценками нельзя.
Очень тяжело оценивать искусство. Ведь архитектура, внешнее ее проявление, это все-таки очень близко к искусству. И оценивать через 5, через 10 лет очень тяжело. Вы знаете, когда строили Эйфелеву башню, практически 90% жителей Парижа возмущались и писали, они считали, что город уродует. И сейчас спросите у любого француза, что у них самое красивое в Париже. Да, там после исторических зданий, там королевских, они скажут, что вот красавица башня. Поэтому здесь, наверное, может быть, стоит посмотреть с другого. Не превращаемся ли мы в таких вот копиистов, да, что мы там что-то увидели красивое, притащили в Москву, здесь увидели, притащили в Москву. Есть ли свое? И это как никогда видно иностранцам. Даже иностранцы говорят, что вот вы возмущаетесь, строят некрасиво, страшное. Они говорят, а мы видим, это же имеет какую-то свою внутреннюю специфику. Да? Это чисто русское, это ваше московское. Тем более все подчеркивают, что сила Москвы, что здесь вот город поглощает все. Да, здесь на 16 век накладывался 20-й, накладывалось то, что строилось до войны, то, что строилось после войны, то, что строилось при Хрущеве. И это все поглощает город, переваривает, и это становится городом. И через там прошествие 10-15 лет уже невозможно представить город без этого. Хотя, конечно, каждый раз, когда вмешиваются в тело города, это для тех, кто живет в нем, это кажется ужасным, что город уродует, он уже не будет, конечно, он уже не будет таким, как прежде. И как раз здесь вот у нас есть с чем сравнивать. Допустим, вот Санкт-Петербург тяжелее, так как он был практически весь отстроен довольно короткий период, особенно в исторический центр. Там меняет цвет здания, кардинально меняется уже практически весь вид улицы. И вот там действительно надо не один и не семь раз, а там 17 раз отмерить, прежде чем что-то делать. И посмотрите, вот там сколько копий сломано, и сейчас до сих пор ломается по поводу строительства вот Газпромовской башни. Ну, это целого комплекса на Ахте. Ведь высказываются все, и не просто это оголтелое, да, что это изродует город. Там объясняют и предлагают, и смотрят, и пытаются найти, чтобы это было все в комплексе и взаимодействии. А для Москвы, вот, допустим, если посмотреть на те объекты, которые строились в начале 90-х годов и вызывали критику, даже присвоили такой термин, как этот лужковский стиль. Да, ведь на сегодняшний день уже это не столько глаз примылился, да, что на сегодняшний день это уже всем кажется, что это уже, ну, вот нормально, что то, что построено на Остоженке, это соответствует Остоженке. Не будем называть там комплексы своими именами, но тем не менее это так. То, что кричали про алые паруса, что хотят изуродовать берег реки Москвы, сейчас говорят, очень красиво ориентироваться до алых парусов и после, ну, те, кто вот находится в пойме реки. Поэтому оценивать сейчас то, что делается сегодня, это, я считаю, очень неблагодарное занятие, и, как правило, ошибочно. Лицо, оно если живое, а город живой, оно должно меняться со временем, как и у любого взрослого человека. Что-то появляется, что-то, конечно, не красит, где-то молодецкий задор уходит, а где-то появляется солидность.
Французский профессор архитектуры Михаил Парада, часто бывающий в Москве, в беседе со мной подчеркнул, что новая архитектура российской столицы отличается хаотичностью.
Конечно, никакого отношения к органическому не имеет. Органический стиль – это совсем определенный стиль, который не существует в московской архитектуре. Но это больше хаотически, в том смысле, там башенки, там всякая всячина, и немножко современного, и немножко очень модерного и так далее. Определить стиль московской сейчас в современной архитектуре очень трудно. Если когда-то можно было четко сказать сталинский стиль или купеческий стиль старой Москвы, сейчас современная архитектура, по моему мнению, не имеет никакого пока своего такого стиля. Москва имеет свое лицо из-за старой московской архитектуры, центр Москвы, старые улицы, и сталинские высотки. Если снять это, он не имеет, конечно, архитектура в Москве еще не определилась. Что если поехать в Москву-Сити, там вы видите, ну, типично довольно старые приемы капиталистической архитектуры 90-х годов. Или действительно вот эти приемы, чувствуется, что заказчик захотел, или жена заказчика захотела башенку, или какой-нибудь балкончик. В общем, это язычно такой манеризм заказчика. Что вряд ли архитекторы делали такую бы архитектуру.
Московская премия «Дом года» учреждена в 2006 году. По итогам прошлогоднего голосования, «Домом года», согласно версии учредителей премии, стал живой дом «Авангард» на Новочеремушкинской улице. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хот-Бёрд».
для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень». Прокурор Томской области меняет место работы. Его преемнику выпадет честь доводить до конца громкие коррупционные дела. Подробности этой значительной кадровой перестановки в регионе наш томский корреспондент Мелани Бачина почерпнула из местных средств массовой информации.
Одна из главных тем в сегодняшней томской прессе – перевод главного прокурора области Сергея Панова в Удмуртию. Госсовет уже утвердил Панова в должности прокурора республики. Но прежде чем покинуть Томск, Сергей Панов встретился с журналистами. И вот статья в «Вечернем Томске» – последнее слово прокурора. Панов честно признается, уезжать из Сибири в его планы не входило. Город Томск стал для него родным. Одно из самых громких дел прокурора Панова – это арест томского мэра Александра Макарова, замечает издание «Вечерний Томск». Цитируя Сергея Панова, газета пишет: «Это дело стало для прокуратуры настоящей головной болью, но избавляться от этой головной боли после отъезда Панова в томской прокуратуре не собираются», – заверил журналистов Панов. Еженедельник «Томские новости», который также пишет о теперь уже бывшем прокуроре области, замечает, что Сергей Панов сожалеет, что точку в деле мэра Макарова поставит другой прокурор. «Томские новости» также говорят о том, что депутатам Госдумы Томской области уже предложили согласовать на должность главного прокурора кандидатуру Василия Войкина, ныне зама главного прокурора Иркутской области. Обозреватель «Томских новостей» Александр Красноперов предполагал, что томскую прокуратуру возглавит не местный. Неделя выдалась богатой на отставки. «Томские новости» также рассказывают о том, что глава областной избирательной комиссии Геннадий Казак подал в отставку по собственному желанию. Больше 14 лет Казак возглавлял облсберком. Своим главным достижением считает формирование избирательной системы области. В ближайший месяц Центр избиркома Российской Федерации предстоит определиться с новым руководителем томского облсберкома. А томское приложение «Аргументов и фактов» задается вопросом, кто остановит новый виток роста цен. «Каждый поход по магазинам заканчивается для томичей стрессом», пишет газета. «Осенью всех шокировала цена растительного масла 50 рублей. Сейчас стоимость перевалила за 60. В магазины, как в музеи, отправился журналист, чтобы понять, действует ли так называемое замораживание цен на социальные продукты, то есть хлеб, масло, творог, сыр. В общем, здесь же приводится сравнительная таблица. Сколько продукты стоили в октябре и сколько стоят теперь? Выяснилось, что с осени цены медленно, но верно росли. На 1,5 рубля подорожал хлеб, на 5 рублей масло. Очень беспокоит томичей куриное яйцо. Оно подорожало на 7 рублей. В общем, правительство России разрабатывает закон о торговле, который позволит вводить госрегулирование на некоторые продукты питания, замечает издание. И томские чиновники будут рады такому легальному воздействию на торговлю. Ведь сейчас в регионе распоряжение губернатора о сдерживании цен на социальные продукты носит рекомендательный характер. Можно только попросить, а не приказать, заключает томское приложение «Аргументов и фактов». Вот, пожалуй, самые любопытные статьи в сегодняшней томской прессе. Мелани Бачина для радио «Свобода. Томск».
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 44 минуты. Напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Бухаресте проходит заседание Совета Россия-НАТО, в котором принимает участие президент России Владимир Путин. В Уфе прошла акция протеста против произвола в армии. Участники пикета требовали объективного расследования обстоятельств самоубийства их земляка Радмира Сагитова, курсанта военного училища в Новосибирске. В Петербург из Стамбула доставлен огонь Олимпийских игр 2008. Полиция в Зимбабве арестовала двух иностранных журналистов. Их подозревают в том, что они без аккредитации занимались освещением президентских выборов. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Российские компании попали в рейтинг крупнейших мировых компаний по версии журнала Forbes. Кто, кроме «Газпрома», узнаем из бизнес-новостей от нашего экономического обозревателя Ивана Трифилова.
А
объем банковских вкладов российских граждан в январе снизился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 5 триллионов 126 миллиардов рублей, сообщила Федеральная служба статистики. Вместе с тем, по сравнению с началом февраля 2007 года, объем частных банковских вкладов увеличился более чем на 35%. 29 российских компаний вошли в рейтинг 2000 крупнейших мировых корпораций, подготовленный американским журналом Forbes. Крупнейшей из них, согласно оценке экспертов издания, остается концерн «Газпром», занявший в списке 19 место. Его активы Forbes оценивает примерно в 307 миллиардов долларов. Помимо «Газпрома» в рейтинге также представлены, в частности, «Лукойл», «РАО ЕС России», «Сбербанк» и «Роснефть». Крупнейшей в мире корпорацией, по версии журнала, является британская банковская группа HSBC, активы которой оцениваются почти в 2 триллиона 350 миллиардов долларов. Сделку по продаже российско-британской компании ТНК-БП своей доли в кавыкинском проекте концерну «Газпром» планируется завершить до конца апреля, заявил президент ТНК-БП Роберт Дадли. Общая стоимость актива, по его оценке, сейчас приближается к 1 миллиарду долларов. В июне 2007 года стороны заключили соглашение о том, что ТНК-БП продаст «Газпрому» почти 64% акций компании «Руссия Петролеум», которая владеет лицензией на эксплуатацию Кавыктинского газового месторождения, расположенного в Восточной Сибири. По экспертным оценкам, запасы месторождения, разработка которого оценивается 18-20 миллиардов долларов, могут покрыть спрос в странах Азии в течение 5 лет подряд. Строительство нефтепровода, который соединит болгарский порт Бургас на Черном море с греческим портом Александрополис на севере Эгейского моря, начнется в 2009 году, сообщил министр промышленности и энергетики России Виктор Христенко. Для реализации проекта, в котором участвуют Россия, Болгария и Греция, в конце 2007 года была образована совместная компания. Российские государственные компании «Транснефть», «Роснефть» и «Газпромнефть» получили в ней в целом 51% участия. Остальные акции поровну разделены между компаниями из Болгарии и Греции. Нефтепровод протяженностью 285 километров и стоимостью более 1 миллиарда евро позволит России вывозить нефть через Черное море Средиземное, минуя турецкие проливы, Босфор и Дарданеллы. Курс доллара на сегодня 23 рубля 62 копейки. На 5 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 36 рублей 94 копейки, по сравнению с четвергом он подорожал на 7 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 56 центов.
С новостями экономики познакомил Иван Трефилов. А ближайшие 10 минут в программе «Свобода в полдень» будут посвящены спорту. По этому случаю рядом со мной в студии уже Дмитрий Морозов. Добрый день.
День добрый. Вот так получилось, что в эти дни в России два сразу таких знаковых события произошли. В Петербург из Стамбула доставлен огонь Олимпийских игр 2008 года, который, как известно, летом состоится в Пекине, а президент Европейского союза футбольных ассоциаций Мишель Платини передал кубок, который вручается победителю Лиги чемпионов, на хранение Юрию Лужкову в связи с тем, что финал этого турнира состоится в Москве. Ну а теперь о соревнованиях за пределами России. В чемпионате национальной хоккейной лиги командам осталось сыграть по 1-2 матча. Сегодня Вашингтон одержал победу над Тампой 4-1. Александр Овечкин забросил 2 шайбы, и теперь на его счету в бомбардирской гонке 65 шайб. Он лидирует, напомню. Кроме того, Нью-Йорк Айлендерс, среди прочих, уступил Нью-Йорк Рейнджерс 0-3. Нэшвилл выиграл у Сент-Луиса 3-2. Торонто на своем льду уступил Оттаве 2-8. Места в розыгрыше Кубка Стэнли обеспечили себе Монреаль, Питтсбург, Нью-Джерси, Нью-Йорк Рейнджерс, Детройт, Анахайм, Миннесота, Даллас, Колорадо и Сан-Хосе. Завершается и чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации. Было сыграно 3 матча сегодня. Кливленд проиграл Чикаго 98-101. Сакраменто выиграл у Лос-Анджелес Клипперс 110-98. Портленд уступил Хьюстону 86-95. В плей-офф места себе гарантировали Бостон, Детройт, Торонто, Кливленд и Орландо. Вернемся к баскетболу, но к европейскому чуть погодя. Пока о теннисе. В Майами вчера были сыграны очередные матчи на крупных соревнованиях. У мужчин в четвертьфиналах Николай Давыденко легко выиграл у Янко Типсаревича из Сербии 6-2, 6-1, а первая ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер, уступил американцу Энди Родику 6-7, 6-4, 3-6. В полуфиналах, таким образом, Родик встретится с Давыденко, а Бердых, Томаш Бердых, чешский теннисист, с испанцем Рафаэлем Надалем. У женщин прошли полуфинальные поединки, и обе россиянки потерпели в них поражение. Светлана Кузнецова уступила американке Серене Уильямс 6-3, 5-7, 3-6, а Вера Звонарева проиграла Елене Янкович из Сербии 1-6, 4-6. На футбольных полях Европы вчера прошли первые четвертьфинальные матчи розыгрыша Кубка УЕФА. «Зенит» выиграл у Леверкузена у местного Байера 4-1. И три матча завершились ничейными исходами. «Бавария» — «Хеттафе» 1-1. «Фиорентина» — «Эйндховен» — «ПСВ Эйндховен» 1-1. Также «Глазго Рейнджерс» и «Спортинг» голов друг другу не забили. Ответные матчи состоятся 10 апреля. В «Тампере» продолжается чемпионат Европы по борьбе, и начались соревнования женщин. Вчера определились чемпионки континента в трех весовых категориях. 51 килограмм победила россиянка Анна Трусова, 59 килограммов Ида Тереза Нерл из Швеции, 67 килограммов Марьяна Квитковская, спортсменка из Украины. В Уфе был сыгран первый финальный матч серии до трех побед в финале чемпионата России по хоккею. Ярославский «Локомотив» выиграл у местного Салавата Юлаева 3-0 и повел в серии 1-0. Команды будут играть через день, так что уже завтра состоится второй матч в Уфе, а в понедельник предстоит встреча в Ярославле. Ну и, наконец, на баскетбольных площадках Европы прошли вторые матчи четвертьфинальных серий Евролиги УЛЕП. И вот их результаты. Фенербахче уступил в Стамбуле итальянскому клубу Монте-Паски 65-86. Барселона дома выиграла у израильского Маккаби 83-74. Партизан в Белграде нанес поражение испанскому Таугресу 76-55. Ну а в Афинах прошла вторая встреча Олимпиакоса местного и ЦСКА. И армейский клуб добился победы со счетом 83-73. О том, как развивались события в этом драматичном матче, расскажет наш корреспондент Елена Приходько.
Пока большинство болельщиков и специалистов, следящих за выступлением ЦСКА, высказывали сомнения относительно шансов москвичей на победу во втором матче четвертьфинальной серии в Афинах, букмекеры сделали ставку именно на российский клуб. Команда же Эторо Мессины в четверг сумела пощекотать нервы всем. Минус 12 после окончания стартовой 10-минутки, наверное, ничего, кроме возмущенного разочарования, не вызывали. Ведь ЦСКА, как и во вторник, не мог ничего организовать в нападении, а хуже того, совершал все те же ошибки в защите. Греки по-прежнему свободно чувствовали себя как под кольцом, так и на периметре, набрав к перерыву почти 30 очков 27-15. Списывать этот результат на стартовый мандраж, на раскачку, давление забитой до отказа 10-тысячной арены мира и дружбы как-то не получалось. Слишком спокойными выглядели армейские лидеры, а надо было гореть хорошей спортивной злостью, играть с той самой агрессией, о которой рассуждал после первого матча Мессина. Все чаще, как напоминание, всплывало, что именно Олимпиакос выбил из розыгрыша хозяина нынешнего финала четырех мадридский Реал, что сенсационно покинул турнир действующий чемпион греческий Панатинайкос. Но, видимо, в двухминутном перерыве наставник москвичей нашел нужные слова. Хорошим стартовым рывком гостям удалось сократить отставание, а в середине 10-минутки Шишкаускас сравнял счет 32-32. С этого момента ЦСКА заиграл в другой баскетбол. Наладив на этом игровом отрезке оборону, у армейцев начало получаться и в нападении. Так не хотевшие в Москве залетать в кольцо дальние броски в Афинах начали с завидной регулярностью попадать в цель. Рывок в начале третьей 10-минутки довел преимущество ЦСКА до комфортных 16 очков и позволил армейцев вспомнить тот ритм и те эмоции, которые необходимы при игре на победу. Кстати, главный тренер Олимпиакоса Панайотис Янакис после московского матча хоть и говорил о том, что постарается сделать так, чтобы его команда больше не возвращалась в российскую столицу, предупреждал о поспешности выводов.
Но знаю, что то, что мы смогли, это выиграть первый ημίχρονο. И думаю, что ЦСКА очень большая команда, чтобы не пытаться να ανατρέψει την κατάσταση σε οποιοδήποτε γήπεδο. Έχει σπουδαίο προπονητή και μεγάλους παίκτες προσωπικότητες και τα τελευταία 6 χρόνια πάντα παίζει σε μεγάλα παιχνίδια κάτω από πρες και νομίζω ότι μας περιμένει μια δύσκολη βραδιά. Αλλά θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες μου γιατί μέσα σε 7 εβδομάδες για να μπορέσουν να διεκδικήσουν αυτή τη φορά στο Ειρήνης και Φιλίας μια πολύ μεγάλη πρόκριση στην επόμενη φάση.
Однако же сразу после окончания афинской встречи Панайотис Янакис заявил, что его команда не хотела выигрывать в этот день. Может, грекам больше нравится побеждать в Москве, но позволит ли ЦСКА еще раз наступить на те же грабли? Интересно, что если в первых матчах серии неожиданностей, за исключением проигрыша ЦСКА, не произошло, и команды, имевшие преимущество своего поля, победили, то во вторых матчах сюрпризов оказалось больше. Единственным клубом, которому удалось выйти в финал четырех по итогам двух игр, стал итальянский Монтепаски, переигравший турецкий Фенербахче Улкер 86-65. Остальным парам предстоит продолжить выяснение отношений 9 и 10 апреля, ведь испанская Барселона одолела итальянский Макаби 83-74, а сербский Партизан испанский Тау 76-55.
Приходько во вчерашних матчах баскетбольной Евролиги УЛЕП. Напомню, что ЦСКА одержал победу в Афинах над Олимпиакосом со счетом 83-73. И третий матч состоится 10 апреля в Москве. Кроме того, еще в двух парах состоятся третьи матчи. Ну а Монте-Паски, клуб из Италии, гарантировал себе уже участие в финале четырех. Напомню, что итальянцы одержали победу на площадке турецкого Фенербахче 86-65. Ну, пока это вся спортивная информация. Продолжим теперь разговор о спорте на наших волнах завтра в рамках программы «Час прессы спорт» в 13 часов 7 минут, время московское.
Обзор в программе «Свобода в полдень» представил Дмитрий Морозов. А программа на этом заканчивается. Над ней работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Александр Орлов-Сокольский. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут на радио «Свобода» программа «Час прессы». Что творится сейчас под кремлевским ковром? Формы и методы аппаратной борьбы за власть в условиях двоевластия обсуждают редактор отдела политики газеты «Аргументы недели» Михаил Тульский и обозреватель отдела политики «Новой газеты» Сергей Мулин. Ведет программу Елена Рыковцева. «Час прессы» на радио «Свобода» в 13 часов 7 минут. А я на сегодня с вами уже прощаюсь. Желаю всем удачного дня и слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы намерены и впредь последовательно вести политику поощрения и облегчения деятельности зарубежных.
Я был бы рад оказаться неправым, но я не ожидаю, что Грузии и Украине предложат план действий относительно членства.
Конечно, у Лаврова, как и у Российской Федерации, есть право на свой.
Я отдавал себе отчет, что возвращаться на родину для меня смертельно опасно.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».